Читаем икону. Программа о священных образах Православной Церкви.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем с вами разговор о православной иконе. Сегодня, как мы обещали, мы будем говорить о святых воинах. И прежде всего это будут Георгий Победоносец, наверное, самый знаменитый святой воин. И мы знаем, наверное, наиболее яркие его образы, и конные, и поясное изображение его. Может быть, очень разная иконография, но всегда очень яркая и такая выразительная. И тоже святые воины, уже русские, это Борис и Глеб. И, соответственно, это уже будет прерогатива только русской иконы, потому что эти святые в других частях даже православного мира празднуются очень скромно, если вообще празднуются где-либо, кроме России. И Византии долгое время сильно противились даже самой канонизации, потому что не очень понимали ее смысл. Для Руси же смысл был очень внятен, и этот тип святости оказался очень востребованным в нашей истории и заканчивается вот на сегодняшний день смертью святых царственных страстотерпцев Николая II и его семьи. Как всегда, мы беседуем с специалистом по иконе, петербургским искусствоведом Оксаной Витальевной Губаревой. Оксана Витальевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что же, давайте обратимся к иконе Георгия Победоносца. Какую мы рассмотрим сначала?
Давайте сначала рассмотрим наиболее древнюю икону, которая сохранилась с начала XII века из Успенского собора Московского Кремля, где Георгий Победоносец изображен по пояс. Это поясное изображение. В руке у него, в одной руке копье, в другой руке меч. Он одет в броню, в красном плаще. И характерная для Георгия Победоносца иконографическая деталь — локоны кудрявые, которые густой шапкой окружают его лик.
Видимо, это какая-то действительно индивидуальная черта была.
Да,
что далеко не все святые изображаются таким образом.
Вот это русская икона, хотя видно традиции Византии здесь, но все-таки характерные какие-то особенности. Вот эта монументальность фигуры с одной стороны, а с другой стороны некоторая статичность, которая присуща именно русской иконе. В русских иконах святые всегда именно предстоят. То есть если в греческой иконе мы всегда видим наследие античных каких-то традиций, таких глубоких, древних, фигуры сохраняют свои реалистические пропорции, они изображаются чаще всего в движении. Вообще греческая икона, она очень динамична. Русская икона, она всегда статична. И вот этот образ предстояния, как бы явления в мир, он всегда намеренно подчеркнут всеми формами и особенностями композиции.
Более того, бывают и динамичные, тот же Георгий конный.
Конечно, бывает конный Георгий, но мы немножко попозже обратимся. А сейчас я хотела бы обратить просто внимание на вот эту фигуру Георгия Победоносца. Как и большинство русских именно поясных икон, мы не можем визуально, так мысленно продолжить эту фигуру. Она заканчивается вот этим самым доской, вот, потому что в нарушении всех возможных пропорций написано, и художник и не хочет нам предложить как бы дорисовать у себя в голове вот эту всю фигуру. Ее нет, она осталась там, в этом мире сакральном, а икона как окно, которое мы только вот увидели, то, что нам показали, и все. И все в этой фигуре, несмотря на то, что Георгий Победоносец был действительно воином, по его житию. Однако воинские облачения, они все абсолютно символичны в иконе. Более того, в глубокой древности Георгия Победоносца не изображали в образе воина, его изображали в мученических одеждах. То есть это были просто хитон и плащ. В воинские одежды появляются относительно поздно, там где-то к X веку, кажется. И все облачения воинские в иконах имеют символическое значение. Пояс – это истина, броня – праведность, вера – любовь, воинская обувь – окрыление, поспешающее благовествовать мир, шлем – оправдание Христово, щит – это вера, меч – Слово Божие и так далее. Вот об этих символических значениях военных облачений говорится еще в Ветхом Завете, а впоследствии у апостола Павла в послании к фессалоникийцам. «Мы, будучи сынами света, облеклись в броню веры и любви и шлем надежды и спасения». Или вот в послании к Ефесянам есть: «Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истину и облекшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир, да паче всего возьмите щит веры». И вот эти вот все атрибуты, они все имеют вот это символическое значение. И доказательств этому в иконописи, что это не просто исторические какие-то образы, очень много. Например, с мечом изображается
апостол Павел, который воином не был, да, с мечом никогда не ходил.
Например, или и Николай Чудотворец изображается тоже с мечом. То есть свидетельств этому огромное количество. И вот на этой иконе тоже вот эти все облачения имеют символическое значение, и меч в первую очередь. Посмотрите, как держат. Святые никогда не держат меч воинственно, так как по-настоящему надо держать меч. Пальцы рук положены сверху него, или они его просто придерживают. То есть это какой-то символический атрибут. Так, воин настоящий.
Мечом не рубится.
Мечом не рубится, да. И огромное количество красного цвета вот в этой иконе, и красный плащ. В византийской традиции красный цвет был неизменным атрибутом всех изображений мучеников. Или в одежде, в хитоне, или же в плаще обязательно присутствовал вот этот красный цвет, который символизировал и кровь мученическую пролитую, и огонь божества, который освещал подвиг мученический вот этих святых. И здесь в иконе Георгия Победоносца вот этот красный цвет, он присутствует не только в плаще, но и в румянах, в щеках, то есть он так насыщен этим цветом. И вообще красный цвет, он очень часто сопровождает икону Георгия Победоносца. И одна из самых таких знаменитых его икон, она вообще написана, да, на красном фоне. Это икона, где Георгий Победоносец изображается на белом коне, повергающем змея. Ну, надо сказать, что именно такая иконография, где Георгий скачет на коне, и называется Георгий Победоносец. Иконография, где он изображается поясным, без коня, она чаще называется, ну, Великомученик Георгий.
Великомученик Георгий.
Вот это чудо Георгия о змее, оно настолько легендарно, настолько как-то непонятно, где и когда оно совершилось, что уже в самой глубокой древности его предпочитали толковать символически, а не как какое-то реальное событие. И трактовалось это именно как духовная брань, которая совершается в душе человеческой. Против греха, символом которого является этот змей, или против дьявола.
Который есть тот же самый,
да,
змей.
Который тот же, да.
По
который,
слову апостола Иоанна.
Да. Вот. Гора, из которой, и с норой, из которой выползает этот змей, это символ души человеческой, потому что гора – это символ, ну, некой материальной природы, которая возносится к Богу. А пещера внутри нее в основании черная, ну, это такая вот чревоточина, которая рана, из которой вот выползает вот этот вот искуситель, и который, собственно, там вот прижился, и его нужно изгнать из этой горы.
И многозначный, видите, образ горы, если мы вспомним икону Рождества Христова, где тоже есть гора, и тоже есть пещера, но есть определенная связь. Именно туда, вот в эту зияющую черноту, и приходит Христос и освещает ее, да? Но там же, в душе человеческой, если человек Христа в себя не пускает, таятся, вот, святое место пусто не бывает. И тогда будет змеи там водиться, ядовитые.
И существует развернутый сюжет вот этой истории, где изображается еще царевна Елисава, которая ведет на веревочке вот этого змея.
Уже плененного.
Уже плененного, да. И в самой этой истории говорится о том, что Георгий Победоносец, когда появляется рядом с этой вот девушкой царевной, которая стоит на берегу озера, обращается к ней со странными достаточно словами: «Что стоишь, чего ждешь?» Хотя, ну, наверное, он знает, что происходит.
Можно вспомнить фреску, где это чудно изображено в Старой Ладоге, в Георгиевском соборе. Да. Дивная византийская фреска. Времени тоже, наверное, какого-то 11-го или 12-го, это, скорее, века, где царевна стоит на берегу, совершенно очевидно, Волхова. Даже вот эти курганы, сопки там нарисованы, которые в Старой Ладоге реально есть.
И вот эти слова Георгия Победоносца, они тоже осмысляются духовно, что царевна — это как символ души, то есть самого прекрасного, что есть в человеке. Город — это, опять же, вот в этой сказании, это вот сам человек. И душа человеческая не должна добровольно предаваться вот этому, вот этой смерти. Она должна бороться. И помощником вот в этой борьбе являются святые, которые приходят, но они только помощники. Не Георгий Победоносец побеждает змея, а сама царевна связывает его. Георгий протыкает ему язык. И именно на многих иконах, то есть на всех иконах он протыкает ему гортань, а на некоторых иконах даже и видно, что он ему в язык втыкает копье, потому что именно языком улавливает, искушает бес душу человеческую.
От слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. И действительно, в псалмах мы видим больше всего грехов от языка, от слов. Образный ряд у пророка Давида и у других авторов псалтири, он очень часто вращается вокруг человеческого языка, который враг человека номер один.
И поэтому существует еще одна очень интересная икона новгородская, где он тоже на красном фоне, окружённый мучениями, такая на, немножко в примитивном стиле, но на самом деле необыкновенно профессионально написанная, очень красивая. В Русском музее находится новгородская икона, где она ведет на веревочке во дворец, там из города смотрит царь с царицей, которые наблюдают за всей этой сценой. Почему она должна привести его в город на веревочке? Почему нельзя было сразу убить этого змея? Потому что должны это сделать все люди, вот все грешники добровольно, как бы все вместе собравшись, они должны победить этот грех сами. То есть человек должен сам сражаться с этим грехом, а Георгий Победоносец, вот он только сопровождает. Но как бы вот это на иконе, которую мы рассматриваем, где изображено чудо Георгия о змее сокращенное, где нету ни Елисавы, ни города, ничего. Только белый конь, который дугою перекрывает пространство для этого змея. Внизу вот этот змей, на самом деле слабый, у него маленькие крылья, толстое тело. Если мы на него посмотрим, так анатомически, это еще заметили древние исследователи,
комментаторы,
он не может взлететь, этот змей. Он ползает, он слаб, и даже жалок, в общем-то, в этой иконе. И он извивается, пытается подняться, но мощный конь, которому даже не хватает места в этой иконе, у него за поля выходят и ноги, и хвост, то есть он такой большой, он полностью ему закрывает вообще во всякую возможность для роста, для подъема, для того, чтобы куда-то там, значит,
взмыть ввысь.
Да. И вот этот мощный порыв, такое движение Георгия Победоносца на голову этого змея, на его язык, подчеркивает диагональ копья, с одной стороны, а с другой стороны сама фигура, которая вкомпонована в такой треугольник, он как стрела.
В клин,
действительно, который заканчивается на кончике ноги Георгия Победоносца. Если вы не обращали раньше внимания на это, то посмотрите внимательно, как здесь тоже абсолютно нарушены все мыслимые пропорции человеческие для того, чтобы подчеркнуть вот эту динамику. Очень маленькая короткая нога, совершенно немыслимо вообще вот нижняя часть туловища, да, по сравнению с верхней. Но это абсолютно незаметно, это нас не смущает, потому что здесь главное не портрет святого, не вот изображение всадника реалистическое, а вот эта вот сама идея победы добра, сил света, воина небесного над скверной вот этой, которая тут вот вьется под ногами этого белого коня. Конь — это такой очень тоже символический знаковый образ. Вообще святые, которые изображаются на конях, это знак их особого такого приближения к Богу. Они являются гвардией, вот те, которые рядом с ангелами Апокалипсиса, с архангелом Михаилом, который тоже изображается на коне. То есть это те, которые там самые такие мощные, могучие воины, побеждающие вот эту неправду. Справа, если вы посмотрите, изображен такой маленький полукруг.
В верхнем правом углу.
Маленький полукруг, из которого рука благословляющая. Это Десница Божия, которая направляет и благословляет подвиг Георгия Победоносца, потому что святые ничего не делают без Бога. И вот этот образ присутствия Бога в его действии, он обязателен, конечно, на иконах. И на всех иконах еще обязательно есть подпись. Вот я тоже хотела как бы обратить на это внимание, что икон без подписи не бывает. Если нету подписи на иконе, она стерлась, предположим, то с точки зрения вот канонической она теряет свои сакральные качества. Потому что образ Божий должен присутствовать, Слово Божие, оно должно присутствовать,
конечно,
и как Слово, и как воплощенный образ в лике святого.
Поэтому, если стирается, его возобновляют.
Нужно возобновлять обязательно.
Не значит, что икона пришла в негодность, и она больше не может существовать, конечно.
Ну, просто часто сейчас делают какие-то музейные копии или репродукции музейных икон, на которых нету подписей. И как бы вот эту репродукцию вешают в храм. А на самом деле нужно подпись-то на репродукции подрисовать.
Ну, замечательно. Теперь можно перейти, наверное, к другим святым воинам.
Борис и Глеб.
Да.
Дело в том, что у нас в Русском музее висит совершенно потрясающий шедевр, икона Бориса и Глеба XIV века, которая очень хорошо была отреставрирована. И здесь тоже присутствует вот эта воинская атрибутика, с одной стороны. И я тоже хотела обратить бы внимание на то, как и Борис, и Глеб держат мечи. Оба, один держит просто пальчиками, да, Борис. Борис постарше, и у него поэтому усы и борода, а Глеб совсем юный, и у него еще лицо безбородое. Но именно бородой и подчеркивали вот возраст в иконе святых. А Глеб держит меч как крест перед собой. И вообще надо сказать, что отношение к мечу как к кресту, оно, в общем-то, характерно было для Средневековья. Очень часто ручки на мечах даже делали прямыми, несмотря на то, что ручка, закрывающая кисть руки, она более удобна на самом деле в бою. Меч, он всегда ассоциировался, ну, меч обоюдоострый — это Слово Божие. И есть свидетельство, например, что когда князь или воин там погибал в бою, то ему в могилу вместо креста, если не было возможности, втыкали именно меч. Потом известно, что мечи передавались, и как бы вот мечи святых воин, святых князей, таких как Андрей Боголюбский или Борис и Глеб, они известны в истории, хранились как реликвии такие вот священные.
Ну, отношение священные. К мечу, конечно, оно по всей Европе было повсеместно.
По всей Европе, и даже
это сакральный
фильмах,
предмет.
Да,
имена на Западе было принято давать мечам, они персонифицировались как живые личные существа и существовали немножко даже отдельно от своих хозяев. Там Дирендаль, там...
Православии такого не было.
Конечно,
в православии
да.
был именно как крест меч. То есть он такой был...
Но просто значимость. Значимость меча его такая сакральная сила, вот она, конечно, крестообразностью его эфеса подчеркивается.
Бориса и Глеба на этой иконе необыкновенно красивые одежды. И сама по себе вот эта икона удивительна тем, что здесь нет изображения земли. Вот обычно под ногами святых, если мы посмотрим, изображена зеленая полоска условная, которая называется позем. Здесь позема нет и не было. При реставрационном исследовании было очевидно теперь уже, что святые изображены как бы висящими в таком вот золотом пространстве. Mm-hmm. От этого подчеркивается особенно вот этот образ явления из потустороннего мира в мир здешний. То есть они как бы показываются нам, эти святые, но на самом деле их фигура подчеркнута прозрачно. И вот эта прозрачность подчеркивается очень густым золотым узором, который у Бориса на плаще, а у Глеба такой же точно золотой узор густо покрывал его хитон. И вот эта вот как бы сетка золотая, которая закрывала вот эти фигуры, она соединяла их с золотым фоном, и создавался вот этот вот образ, как бы вот показались, угу, окружённые золотом, золотом славы, предстали. Но мы не здесь, угу, мы там в другом мире, в мире божественном. И вот эти все драгоценности, которые мы видим на жемчужная обнись, красные и синие камни, которые украшают одежды Бориса и Глеба, это вовсе не знак их богатства земного. Это не знак их знатности именно как князей просто земных. Угу. Дело в том, что вот эти одежды — это одежды брачные. Это одежды тех, которые на пиру, угу, вот этот евангельский образ пира небесного жениха и самые приближенные к нему, к Царю Небесному, самые любимые его вот приближенные вельможи, самые знатные в этом царстве, они одеваются, соответственно, вот в эти вот великолепные одежды. И если мы вспомним описание небесного Иерусалима в книге Откровения Иоанна Богослова, то он весь состоит из драгоценных камней. Угу. Естественно, это всего лишь какие-то символы земные, которые автор находит для того, чтобы описать великолепие этого города. Потому что человек не в состоянии представить себе того, чего нет на земле. То есть вот что нам тут дано, угу, какие образы мы видим, вот теми образами мы и можем мыслить. А небесный Иерусалим — это что-то, что уже за пределами нашего сознания. И для того, чтобы подобрать какие-то слова, какие-то земные соответствия к тому, что откроется нам в небесном Иерусалиме, вот Иоанн Богослов находит вот эти образы драгоценных камней, драгоценностей, которые все переходят в иконопись. И здесь вот эти жемчуг, потому что там ворота как две цельных жемчужины, и в первую очередь синие и красные камни, потому что там основание небесного Иерусалима, там много разных камней, но самый первый – яспис, красный камень, а потом сапфир, синий камень. Вот эти два главных таких, угу, вот основания небесного Иерусалима, они тоже тут вот все в виде вот этих самых камней драгоценных изображаются на иконах. Очень много икон и Бориса, и Глеба, и Георгия Победоносца, и других святых князей и воинов изображается с клеймами жития, в которых изображаются их мученичество. Зачем нужно изображение вот этих мучений на иконах? Дело в том, что, ну, во-первых, изображение мучений — это знак стойкости, верности Богу, который должен вдохновлять верующего на такой же подвиг самоотречения. Но, с другой стороны, в житии Георгия Победоносца очень много чудес во время мучений. То есть его и так мучают, и так убивают, а он все как бы остается невредимым. И вот эта чудесная сторона вот этого мученичества, она как бы помогала верующему молиться и верить в то, что если он такие чудеса совершил, то и на его молитву, и в его жизни вот это чудесное тоже может иметь, угу, место. И...
Ну вот, да, еще очень интересно, угу, как здесь такими линиями прямыми вырезаны все эти одежды, очень, угу, так условно, символически, но как-то прямо очень современно смотрится. Правда, вот,
да,
эта икона, да, Бориса, да, и Глеба.
Да, она просто необыкновенно красивая и ритмически. И, угу, вообще иконопись, особенно вот ранняя, она действительно очень современна. Современное искусство во многом на самом деле, это сейчас, к сожалению, немногие знают, оно основывается на иконописи. Потому что когда в начале 20 века иконы открыты были из-под поздних записей и увидели вот этот условный язык, где идеей было не отражение реальной действительности, окружающего мира, а отражение абстрактной идеи, мысли, которая была главная и которой подчинялись все художественные средства, Это, конечно, произвело совершенно ошеломляющее впечатление на художников, которые все время искали чего-то нового к этому моменту и никак не могли найти и понять, что же им делать.
Ну да, уже совершенство в реализме, оно было достигнуто, было и дальше достигнуто, уже было бессмысленно.
Да, впечатления пытались передавать, пытались играть с цветом, с краской, фактурой. Но когда они увидели икону, это просто перевернуло полностью все сознание художественное, и все искусство на самом деле 20 века, весь этот авангард, и в последующем и американское искусство, и западноевропейское современное искусство основано вот на этих самых образах, на вот этом открытии икон. И, скажем, Ирина Константиновна Языкова, ну, известный исследователь нашей иконы, она считает, что открытие икон в начале 20 века можно сравнить с открытием в генетике, в атомной энергетике. То есть такое одно из таких фундаментальных, главнейших открытий вообще 20 века.
Да, и давших вот такой мощный толчок
для дальнейшего развития искусства. Да.
Ну что же, спасибо, Оксана Витальевна. Мы сегодня поговорили о изображениях святых воинов в русской иконе. Говорили о Георгии Победоносце, говорили о святых Борисе и Глебе. И об этих иконах нам, как всегда, в наших программах рассказывала Оксана Витальевна Губарева, искусствовед, специалист по иконе. В следующий раз мы поговорим с вами
о Николае Чудотворце.
Об изображении иконописном святителя Николая Мирликийских Чудотворца. Так что, пожалуйста, посмотрите у нас на сайте эти образы и в своих альбомах, которые есть у вас дома. Программу вел протоиерей Александр Степанов. Всего вам доброго.
До свидания.